Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Прямо сейчас в студии радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции в России, Дарья Чередник. И со мной на связи из дома Никита Воронков, мой коллега. Никита, приветствую.
Приветствую, Даш.
Никит, ну что, что интересного ты нам сегодня расскажешь и какие горизонты ты нам сегодня раздвинешь?
Спасибо за такую преамбулу. Сегодня действительно важная дата. Немного отвлечемся от коронавируса и цен на нефть. 11 апреля – это Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Дата эта была установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря «Бухенвальд». Оно произошло 11 апреля 1945 года. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концентрационных лагерей, гетто и тюрем. За годы Второй мировой войны через так называемые лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов – это граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. Освобождали лагерь американские военные, потому что Бухенвальд находился за линии фронта, то есть как раз-таки в зоне юрисдикции союзников. Они первые добрались до этого места, но к тому времени уже началось восстание именно внутри самого лагеря, в том числе, как я уже сказал, там были советские военнопленные. Когда американцы освободили этот лагерь, они издали указ о том, чтобы все узники концлагеря сдали оружие, потому что, понятно, когда происходит восстание, те, кто это восстание поднимал,
они заполучить оружие.
Овладевают, конечно же, оружием. Да, все это начинается с какого-то примитивного оружия, да, до чего можно добраться, не привлекая взора надзирателей. Потом они овладевают уже огнестрельным и так далее, и так далее, и так далее. И вот по закону военного времени... Угу. Американцы вынудили всех орудия сдать. Но у советских военнопленных на это было свое мнение. Сейчас объясню. Почему? Потому что это было единственным доказательством того, что в лагере действительно было произведено вооруженное освободительное восстание. То есть не просто... пришли американцы, освободили, да, а то, что люди бились действительно за свои жизни, находясь
то,
внутри.
То, что происходило освобождение Бухенвальда с двух сторон. С одной стороны напирали американские войска, а с другой стороны сами узники помогали им в этом.
Да, именно. И вот здесь примечательно, что вот эти советские военнопленные, которые отказались сдать оружие, они потом продолжили свое существование, они образовали батальон и стали отдельной войсковой единицей. То есть еще вот оставшиеся там месяц, чуть больше, потому что мы знаем, что... Даже в мае еще освобождались отдельные территории, даже после капитуляции. Вот этот батальон продолжал свое действие на фронте. В результате...
Согласись, угу. Никита, это такой удивительный момент. Люди, истощенные, изможденные, измученные, взяли оружие и пошли воевать дальше. Не стали эвакуироваться куда-то в тыл, чтобы прийти в себя, отлежаться в госпиталях, а пошли дальше.
Да, это вызывает действительно уважение и восхищение. Сейчас подробнее о борьбе, выживании, стойкости духа узников концлагерей, о дерзких побегах, о массовых восстаниях в лагерях смерти поговорим с нашим собеседником по телефону. На связи со спутником вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский. Константин Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Александрович, вот сейчас мы с моей коллегой Дарьей обсуждали именно восстание в Бухенвальде.
Да-да.
75 лет назад его освободили американцы, и мы отметили то, что советские военнопленные отказались тогда сдавать оружие и организовали свой батальон. Действительно, это было так, и почему так произошло? Мы попытались объяснить, может быть, мы где-то были неточны.
Нет, да, было организовано подразделение. Значит, оно нужно было сначала, на самом деле, оно нужно было, исходя из того, что американцы пришли, в принципе, сразу доехали, но они не очень быстро взяли под контроль территорию. Потому что, ну, пока дошли, потом эту территорию, в общем, им на нее довольно наплевать было, потому что территория это наша была, ну, в смысле, наша имеется в виду, она была отнесена к советской зоне оккупации. И поэтому наши солдаты, и офицеры, естественно, тоже, организовали вот этот вот батальон, который, естественно, не воевал вместе с американцами, ну, потому что там американские войска стояли, но он занимался охраной территории все-таки. 21 тысяча человек была освобождена в Бухенвальде, и люди, в общем-то, были в значительной степени ослаблены. И надо было и порядок поддерживать, и потом вокруг было довольно значительное количество всяких недобитых немецких частей, разбежавшихся в разные стороны. Тут и эсэсовцы бродили, и этот самый, ну, не фолькштурм, а там Вервольф. Ну, правда, не особо Вервольф, конечно, воевал, но формально он был. То есть, в общем и целом, эти люди наши, наши бывшие, естественно, военнопленные, они, да, вот, и, причем это было не только в Бухенвальде, на самом деле это было по всей Германии, то есть, когда американские войска или английские освобождали какой-нибудь либо концлагерь, либо лагерь для военнопленных наших, то наши солдаты, они постоянно, ну, сказать, сразу же становились фактически на службу. То есть они несли караульную службу. Они несли, что очень важно, патрулирование. Потому что в этих условиях немецкие было много беженцев, среди которых было просто действительно много военных преступников, которых надо было отлавливать. Вот, и как раз вот этот очень характерный эпизод, что именно наши солдаты, вот расчет наших солдат, военнопленных бывших, арестовал Генриха Гиммлера в мае 45-го года, когда он, значит, пробирался там в штаб-квартиру Монтгомери, и его остановили именно наши солдаты, которые находились под юрисдикцией британских войск.
Угу. Константин Александрович, почему у Бухенвальда не было статуса лагеря смерти, при этом, как известно, людей там уничтожали? Расскажите кратко, если можно, у нас не так много времени, какие градации вообще лагерей были у нацистов? Что считалось лагерем смерти?
Да. Значит, лагерь смерти, это... Бухенвальд, конечно, не был лагерем смерти. Это было, естественно, очень плохое место, где гибло очень много народу, где убивали людей в том числе. Но лагерь смерти... Во всех концлагерях убивали людей, их расстреливали, казнили, так сказать, там, ну, любыми, там, многими способами. Не говоря уж о том, что инъекциями в местных больницах убивали нетрудоспособное население. Ну, в смысле, насельников лагерей. Лагеря смерти — это специальный лагерь, который предназначен для уничтожения. То есть там не... в принципе, формально концлагерь — это место, куда людей заключают не по приговору суда, а потому что они представляют угрозу обществу. И вот их, значит, просто изолируют от внешнего мира. То есть, в принципе, стоит задача перевоспитания, а не уничтожения. Ну, это, я имею в виду, естественно, декларативные функции. А так, в принципе, задача была изначально с 1933 года, задача была сломить человека, чтобы вот их политические противники нацизма, чтобы они поняли, что им, ну, в общем, ничего хорошего, в лучшем случае смерть, в худшем концлагерь. А вот лагеря смерти — это место, это машина убийства. То есть они, в принципе, даже не назывались лагерями. Они звучали как зондеркоманда СС. это выбиралось место, причем место, которое было не видно местному населению. Туда шла железнодорожная ветка, строилась, и там просто, там не было большого лагеря. Там была небольшая команда постоянная, которая занималась тем, что разгружала трупы и их утилизировала. А туда просто шли эшелоны. И с эшелона колонна идет в сторону этого лагеря смерти, ее при подходе выбирают наиболее активно, наиболее хорошо выглядящих людей, которых отправляют в команду по обслуживанию этого лагеря, а остальных просто сразу гонят в газовую камеру. То есть это просто поток, это машина смерти. И вот концлагеря, они сохранились естественно, до конца войны. Это вот, например, Бухенвальд. С Освенцимом есть определенные сложности. Все дело в том, что Освенцим состоял из трех лагерей. Даже в какой-то момент все три лагеря были самостоятельными структурами. Освенцим 1, Освенцим 2, Освенцим 3, из которых только Освенцим 2 был лагерем уничтожения. Освенцим 1 был просто самым большим концлагерем в Германии. То есть, вот, да, но на самом деле немцы, они очень любят разные градации, поэтому, если перечислить все лагеря, которые у них были, это займет какое-то совершенно колоссальное время, потому что там и рабочие лагеря, и специальные лагеря СД, и трудовые лагеря, и лагеря для молодежи, имеется в виду все тоже, где заключенных держат, и гетто, и где, в общем, тоже было, в гетто были тоже порядки, примерно напоминающие концлагерь. И вот таких, у них было очень много этих градаций, что, в принципе, для заключенных особо роли не играло. Везде было довольно сложно и плохо.
Да, кстати, по поводу градации, вот я прочитал информацию, что эсэсовцы, видимо, на различных процессах давали показания. Узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти 1500 рейхсмарок чистой прибыли. Это о каком лагере идет речь и о каком узнике? Это средняя цифра?
Значит, это цифра средняя. Это идет речь о концентрационных лагерях. Это не о лагерях смерти, естественно, потому что в лагерях смерти узник не приносил дохода. Он просто его гнали туда на уничтожение. Но уже начиная с 42 года по приказу Гиммлера, ну, значит, по приказу, естественно, Гитлера, просто Гиммлера как исполнитель, значит, пришло распоряжение, что нужно из концлагерей делать, скажем так, использовать дармовую рабочую силу. Использовать на благо Германии, потому что к 42-му году, даже к началу 42-го, к концу 41-го, стало ясно, что Германия, в общем, не тянет. С войной огромные проблемы. И поэтому решили поставить всех на службу экономики Рейха. И тогда, значит, решили, что вот должны все узники концлагерей, дармовая рабочая сила, они должны работать и приносить доход. И работать на благо Германии. Поэтому каждый лагерь оброс бесконечным количеством филиалов. Например, у того же Бухенвальда, о котором мы с вами сегодня говорим, было 174 внешних лагеря, где работали люди. В значительной степени это были предприятия большие и маленькие. То есть, куда поставляли за деньги узников лагерей, за это получали деньги начальство лагерное, и их использовало. Или даже были свои тоже мануфактуры. Но надо сказать, что у эсэсовцев не очень хорошо получалось свои мануфактуры создавать. Они как-то привыкли больше людей гнобить в лагерях, чтобы они там умирали как можно быстрее. А вот 42-го года выяснилось, что их использовать надо. Да, это приносило значительный доход. Причем вот с этого момента начали в лагеря гнать огромное количество людей, которые раньше бы то не погнали, потому что нужна была дармовая рабочая сила. И узники концлагерей, ну, не только Бухенвальда, но и других, работали на, скажем так, очень важных предприятиях. Например, узники Бухенвальда работали в том числе на предприятиях, которые производили ФАУ-2. Вот это то же самое орудие возмездия. Многие работали на заводах, которые делали там моторы авиационные. То есть, не только. Вообще, в принципе, все работало на армию. То есть, узников концлагерей, в том числе наших солдат, хочу обратить внимание, заставляли работать на экономику Третьего Рейха, и причем на военную экономику.
Угу. Вы сказали то, что только в 1942 году пришло осознание, то, что узников лагерей можно использовать. Да. Почему в принципе существовали вот эти лагеря смерти, почему немцы не использовали труд абсолютно всех трудоспособных? Это превалировала вот эта теория превосходства арийской расы, то есть настолько они были одержимы этим, да, что даже вот эти мысли, они превосходили какую-то трезвую оценку о том, что можно эффективно использовать труд.
Да, вы абсолютно правы. Этот вопрос встал сразу после войны у большинства исследователей, и на него очень долго пытались ответить, пока не подняли все документы. Оказалось, что в нацистской партии и в СС, в частности, СС это партийная организация нацистской партии, идеология очень часто перевешивала разумную необходимость. То есть, как бы Гиммлеру поручали увеличить производство с помощью принудительного труда, но при этом ему было поручено создание, условно говоря, новой общности. Ему было поручено уничтожение еврейского населения. В лагерях смерти уничтожали прежде всего еврейское население. То есть ему одновременно были поручены эти задания. И он, как человек от экономики чрезвычайно далекий, он, в принципе, на мой взгляд, он не понимал, как функционирует экономика, он был скорее политик. А вот как будет жить дальше Германия, он прекрасно понимал. То есть он понимал, что нужно уничтожить всех евреев, нужно уничтожить всех политических противников, нужно получить земли на Востоке и расселить на них немецкого крестьянина, в том числе раздать там какие-то латифундии эсэсовцам. То есть это он прекрасно понимал. И его окружение, естественно, тоже. То есть они были политиками, причем политиками фанатичными, полностью верившими в вот эту вот идею расового превосходства, с одной стороны. Не только тут расовый превосходство, но еще идеи национал-социализма, то есть вот построить вот это вот самое национал-социализм социалистическое общество, где немцы будут правящей расой. И это было для Гиммлера, вот лично для Гиммлера, это было важнее, чем экономика. И, соответственно, для его исполнителей тоже. В большинстве случаев руководители его концлагерей, коменданты, они абсолютно не могли наладить экономику. Они знали, как людей ломать. Ну, кто разбирался в экономике, тот так воровал, что их потом даже сами эсэсовцы расстреляли.
По поводу восстаний в концентрационных лагерях, был какой-то алгоритм организации вот этих восстаний, потому что люди действительно в угнетенном состоянии, как физическом, так и психологическом, каким образом они кооперировались, как готовились, был ли действительно какой-то единый алгоритм, или в каждом отдельном случае он свой, в каждом отдельном восстании?
Нет, алгоритма единого, конечно, не было. Восстание, в принципе, восстание в лагерях – это чрезвычайно сложная вещь. В принципе, из лагеря, вот если кто был в Германии и посещал вот места, где сейчас мемориальные зоны, вот где находятся концлагеря, то очень хорошо видно, что сама вся структура концлагеря не предусматривает не то, что восстание, она не предусматривает и побега тоже. Все это чрезвычайно сложно. И поэтому всегда, практически всегда, заключенные пытались создать подпольные организации. Ну, потому что, естественно, коммунисты, попадая в лагерь, ну, не только коммунисты, но и коммунисты в том числе, попадая в лагерь, они стремились все-таки создать свои организации, политические заключенные, создать свои организации. Чтобы, для чего? В концлагере система была построена на том, чтобы людей ломать и на расслоении. То есть эсэсовцев было мало. И они в внутрилагерную жизнь, в общем, не лезли. У них сил не было и времени на это не хватало. И поэтому они, в принципе, передавали управление лагерем местной, скажем так, КАПО. То есть местной внутрилагерной администрации. Ну, не администрации, а из числа заключенных. И те, соответственно, чтобы выжить самим, воровали по значительно серьезнее, потому что им нужно было, ну как, продукты даются на всех, соответственно, чтобы есть лучше самому и своему окружению, нужно их отнять у других людей. И вот на это была сделана ставка. И поэтому задача заключенных в концлагере, политических, была в чем? Была в том, чтобы, во-первых, скрыть от лагерного начальства своих товарищей, которых могут просто расстрелять, потом поддержать тех, кто болеет, чтобы их там, предположим, не расстреляли, сразу не пустили на смертельные инъекции. То есть, прежде всего, взаимопомощь, ну, естественно, организация политпропаганды и так далее, и так далее. То есть, в общем и целом, к восстанию готовились, ну, много где, в Бухенвальде, например, делали свои гранаты, сделали там порядка 200 литров этой самой жидкости, ну, самовозгорающейся. То есть, в общем, работа шла. Но, по большому счету, все, в общем, понимали, что восстание в концлагере, оно чревато очень большими потерями. Потому что эсэсовцев много, ну как много, их хватит для того, чтобы расстрелять из пулеметов восстание. То есть, если толпой идти на 23 пулемета, то это, в общем-то, ну, потери будут колоссальные. И восстание, которое было вот в Собиборе, и вот и фильм вышел, да, мы теперь знаем о нем довольно хорошо. Хотя мы знали-то о нем всегда хорошо, просто сейчас он так широко стало известно. Вот такое восстание, это от безнадеги, потому что там просто людей уничтожали. И там как бы понятно, что если ты идешь на побег и на прорыв, и у тебя погибнет 50%, это все равно будет больше, чем останется в живых. В лагерях же типа Бухенвальда, то есть концентрационных лагерях, там проблема была в том, что в общем и целом при взаимопомощи выжить можно было. В Бухенвальде как бы была очень сильная организация. Она была связана с чем? Она была связана с условиями, которые сложились, ну, скажем так, случайно. Они сложились с чем? Потому что когда Герман Пистер, комендант, пришел в Бухенвальд, он обнаружил, что предыдущий комендант Карл Кох развалил и разграбил все, что было в Бухенвальде. То есть там был такой там погром просто был. И тогда он начал пытаться, тут еще пришло распоряжение, что нужно производство налаживать, а он не умеет ничего. И тогда он начал постепенно привлекать на должности КПО, на должности старост, на должности какой-то администрации, внутренней лагерной администрации, политических заключенных. А те, соответственно, начали поддерживать своих политических, скрывать их. То есть начали фактически отбирать власть у уголовников. И поэтому в Бухенвальде вот сложились такие условия, что можно было создать какой-то запас оружия. И вот, в принципе, ведь, когда началось восстание в Бухенвальде, ведь сначала даже наши офицеры предлагали начать его 6 апреля. Но категорически Международный лагерный комитет отказался, потому что потери, он посчитал, будут колоссальные. И восстание прошло 11-го, то есть после того, как 10 апреля, в принципе, все эсэсовцы уехали, были выведены из концлагеря. В концлагере осталось порядка 80 эсэсовцев, а до этого их было порядка 3000. Вот, поэтому, если бы весь концлагерь пошел на 3000 эсэсовцев, то не выжил бы, в общем, никто. А вот на 80 человек они смогли сломать. Вот. Поэтому сложности восстания в концлагерях, они очень большие, и восстание в концлагерях – это вещь абсолютно уникальная. То есть вот Собибор и Бухенвальд – это, ну вот, события, скажем так, ну, колоссального уровня, колоссального значения.
Я читал то, что люди в основном кооперировались по национальному признаку. Были, конечно, исключения. И были национальности, которые не очень поддерживали какие-либо настроения на восстание. Ну, либо, наоборот, не хотели кооперироваться с другими, когда речь шла уже о более каком-то глобальном объединении. Это вроде бы про Освенцим, да? Аушвиц-Биркенау, там было неудавшееся восстание.
Ну, там восстание, там не то чтобы даже восстание было, там раскрыли. В концлагерях действительно делились практически всегда и везде. Была организация по национальному принципу, ну, по принципу землячества. На самом деле это как бы самое, ну, скажем так, в чрезвычайных условиях это, наверное, наиболее эффективное средство взаимопомощи, потому что здесь шла речь не о политических делах, а о политике, чтобы внутри не конфликтовать, а о поддержке жизни. А тогда поддержки жизни, это мы как знаем тоже, да, в других городах люди строят землячество по своему вот территориальному принципу. То есть там вот, там мы там жили, там в одной стране. Вот. И, да, действительно создавались комитеты и в Бухенвальде, и в Освенциме. Подпольные практически везде создавались. Они создавались по национальному принципу, чтобы можно было помогать друг другу, потому что помогать всем нельзя. То есть, если в Бухенвальде, в том же самом, порядка 100 тысяч человек, это на начало 45-го года, то всем помочь нельзя. Это нереально. Поэтому обвиняется по национальному принципу. Что касается объединения по национальному принципу, конечно, здесь это чревато тем, что если подобное объединение небольшое, то оно, скорее всего, будет, и у него есть возможность поддержать определенный уровень среди своих товарищей, ну, то есть там кто-то, предположим, имеет доступ на склад, имеет доступ к продуктам и так далее, то здесь вступают в силу определенные субъективные факторы, то есть люди начинают замыкаться в себе и, соответственно, не поддерживать. Сказать, что вот во всех лагерях какая-то национальность не принимала участия ни в чем, это, в общем, так нельзя сказать. Но, например, в концлагерях вообще было довольно немного западных представителей западных демократий, ну, больших стран. То есть я имею в виду не евреев, которых туда загоняли, а, предположим, французов, англичан, американцев. Естественно, мало было. Вот. И в основном они попадали в лагеря для военнопленных, причем в самостоятельные лагеря для военнопленных, где у них главной задачей сам внутренней самоорганизации была именно взаимопомощь, а не создание восстания. Советские военнопленные, например, и, опять-таки, еврейские заключенные, они очень, скажем так, близко к сердцу принимали возможность восстания, потому что они понимали, что вот они до конца войны могут не дожить вообще. Угу. Вот. И поэтому вот Собиборье восстание, вот, оно вынужденное. Надо прорываться, потому что в противном случае смерть.
К сожалению, время у нас подошло к концу. Спасибо вам большое. Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны, был на связи со «Спутником», самой цитируемой радиостанцией России.
«Спутник Эрудита».